Дорогие друзья, добрый день. Вы меня слышите, видите, технику вроде наладили.
Слышим хорошо.
Хорошо. Отлично. Еще раз добрый день. И сегодня по давней традиции в России отмечается Татьянин день. День российского студенчества. Хотел бы поздравить с этим замечательным праздником нашу студенческую молодежь, ординаторов, аспирантов, а также, конечно, и школьников, которые пока только готовятся к поступлению в ВУЗ. И, конечно, взрослых, уже состоявшихся людей, потому что память о студенческом братстве, об удивительной студенческой паре остается с нами на всю жизнь. И не случайно, что сегодняшние ученые, врачи, инженеры, специалисты самых разных профессий спустя годы дружат, встречаются со своими сокурсниками. По-прежнему с теплотой вспоминают мудрость, наставления своих университетских профессоров, преподавателей. И благодаря такой связи поколений Россия идет вперед, совершает научные и технологические прорывы. В том числе, кстати, и в математике, в области цифровых технологий, где у России у нас хорошие традиции, и мы прочно занимаем ведущие позиции. В нашей встрече участвуют студенты, которые добились выдающихся результатов как раз в области математики. Одержали победы на всероссийских и международных турнирах. Уже ведут исследования, публикуют научные статьи, преподают математику школьникам. Без всякого сомнения, такие яркие, впечатляющие успехи стали возможны прежде всего благодаря вашему упорному труду, таланту. Уверен, значительную роль сыграли и уникальные методики преподавания математики, которые десятилетиями развивались в отечественных физико-математических школах. Формирование целостной системы таких учебных заведений началось еще в советское время, благодаря усилиям выдающихся ученых и педагогов Александрова, Холмогорова, Лаврентьева, Овчинникова, Петрошеня. Наши физматы, наши школы и сейчас обеспечивают превосходство России в математике и информатике. Физико-математические школы, целая сеть была создана в свое время в Советском Союзе. И ваши победы, триумфы российских школьных и студенческих команд – наглядное подтверждение тому, что это было правильное решение в свое время. И, пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить за результаты вас, всех ваших наставников, участников этих турниров, тренеров, учителей. Вы, безусловно, многое сделали, добились хороших результатов. Ну, молодцы, что еще можно сказать. И как люди, увлеченные, настоящие профессионалы в своем деле, думаю, хорошо понимаете. Ну, вы это знаете лучше, чем кто-либо другой, что математика не какая-то абстрактная, отвлеченная область знаний. Математика – это, безусловно, наука будущего, инструмент для развития новых технологий и самых передовых отраслей. Речь в том числе о работе с большими данными в промышленности, финансах, медицине, генетике, да где угодно. Кроме того, математика становится надежной помощницей в гуманитарных науках, в истории, лингвистике. И, конечно, именно на основе математических методов идет создание современных программных решений, разработок в сфере искусственного интеллекта. Поэтому наша принципиальная задача – обеспечить доступность современной подготовки по математике и информатике. Причем уже с самых юных лет, чтобы любой школьник, если у него есть желание, мог изучать эти предметы на углубленном уровне. Добавлю также, что по таким направлениям, как математические, естественные, технические науки, инженерные дела, предполагающие серьезное изучение математики, уже распределяются более половины всех бюджетных мест вузов. И, конечно, мы продолжим реализацию научных и технологических проектов, в том числе во взаимодействии с ведущими специалистами из разных стран мира. В этой связи хотел бы пригласить вас, ваших профессоров, преподавателей к участию в Международном математическом конгрессе, который летом этого года, как вы знаете, пройдет в Санкт-Петербурге. Ну и завершая свое вступительное слово, хотел бы вновь поздравить всех российских студентов, аспирантов с праздником. Пожелать вам учебных, научных, творческих, спортивных достижений и, конечно, надежных друзей, ну и любви, разумеется. Верность студенческому братству, хочу это подчеркнуть, имеет огромное значение. С праздником вас! Прошу, кто начнет?
Позвольте, я возьму слово. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Да. Добрый день.
Меня зовут Дмитрий Ярцев, я студент первого курса магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета. Вы упомянули конгресс математический, который состоится в Санкт-Петербурге в июле этого года. И я хотел бы развить вашу мысль. Конгресс – это, безусловно, самое важное математическое событие во всем мире. Он проводится раз в 4 года, и мы очень благодарны вам за то, что вы поддержали инициативу нашего ректора провести конгресс 2022 года именно здесь, в Санкт-Петербурге. Для меня это будет уникальной возможностью лично встретиться с докладчиками, задать им вопросы по теме выступлений. Цель конгресса – это представить максимально широкий спектр современной математики, включая все научные направления и математические школы со всего мира, а также определить будущее развитие математики. Доклады на конгрессе представлены в 20 секциях, и невозможно успеть послушать даже по одному докладу в каждой. Но вот лично мне больше всего интересны секции теории вероятности, математического анализа и логики, а также выступления будущих питерских лауреатов. И, конечно же, обязательно нужно сходить на церемонию открытия, где будут вручаться медали, и на церемонию закрытия. Хочу сказать, что наш университет со своей стороны очень многое сделал для того, чтобы этот конгресс состоялся, и в настоящее время продолжается активная работа по подготовке этого грандиозного мероприятия. Многие наши студенты, как, например, Марат, который сидит справа от меня, надеются принять участие в конгрессе в качестве волонтеров, и ученые университета, по совместительству мои учителя, с нетерпением ждут предстоящего события. Тем более, что некоторые из них приглашены на конгресс в качестве докладчиков, что говорит о признании престижа нашего университета международным научным сообществом. Хочу отметить, что конгресс сопровождается рядом сателлитных мероприятий, из которых 50 проводятся на территории России. Площадки для сателлитов расположены по всей стране. Это, например, Омск, Ярославль, Казань, Суздаль и другие города. Задача этих мероприятий, в числе прочего, это и создать возможности для развития молодых исследователей за счет проведения экспертами со всего мира летних школ и конференций. Я очень рад, что благодаря конгрессу математика в России снова станет на слуху. И я хотел бы, чтобы профессия математика стала еще более престижной и почетной. А вы, Владимир Владимирович, готовитесь к предстоящему конгрессу? Может быть, вы планируете посетить его церемонию открытия?
Ну, во-первых, хочу сказать, что я не мог не поддержать инициативу Петербургского университета провести этот международный конгресс. И как выпускник университета, и как бывший сотрудник университета, как бывший помощник ректора Петербургского, ну тогда Ленинградского университета. Это замечательная инициатива. В 66-м году, по-моему, мы проводили аналогичный конгресс, но тогда в Москве. И действительно настала очередь теперь и Санкт-Петербурга. Вы правильно совершенно этим сказали, что цель конгресса – подчеркнуть значимость математического знания, математики для современного мира, для России. Но не просто подчеркнуть, а вызвать интерес дополнительный к математике для того, чтобы в эту сферу приходили все новые и новые молодые талантливые люди, которые так нужны для развития страны. Мы знаем, что математика – это системообразующая отрасль для очень многих направлений деятельности на сегодня. Это и искусственный интеллект, это сфера больших данных, это, как ни странно, гуманитарные знания. Вот в своем вступительном слое только что об этом сказал. Имею в виду, что без математики сегодня трудно обрабатывать большое количество материалов из архива, трудно, невозможно даже оцифровать многие вещи. Поэтому без статистики невозможно обойтись в гуманитарных сферах. Поэтому математика, она, собственно говоря, как один из наших выдающихся ученых говорил, она, собственно говоря, везде, присутствует везде. Все так или иначе является математикой. Поэтому наша цель как раз, когда мы поддерживали эту идею проведения Международного конгресса математического в России, и заключалась в том, чтобы привлечь, как я уже сказал, реагируя вот на первый тезис, который вы сейчас сформулировали, привлечь в эту сферу деятельности молодых талантливых людей. Надеюсь, что нам это и поможет. Ну и кроме, поможет именно решать эту задачу. Ну и кроме всего прочего, подчеркнуть большую роль, которую сыграла Россия, наши выдающиеся ученые в развитии математического знания в мире в целом. Что будем использовать весь наш накопленный до этого опыт проведения крупных международных мероприятий и в политической сфере, и в спортивной, для того, чтобы провести это мероприятие на самом высоком уровне. И, безусловно, очень рассчитываю на то, что вы и ваши коллеги примете участие в этом конгрессе. Я со своей стороны с удовольствием принял бы участие, надо посмотреть, и поприветствовал бы участников и российских, и зарубежных. Ну, надо посмотреть, конечно, на свой график. Постараюсь это сделать. Спасибо. Пожалуйста.
Вам спасибо.
Дальше.
Здравствуйте, меня зовут Акбар Фахима Ясмин. Я студентка 5-го курса специалитета МГУ. И хотела бы сказать несколько слов о ключевой роли математики в прикладных и исследовательских работах, о междисциплинарности, которая сейчас царит во всех науках. Теория вероятности и математическая статистика, по сути, стали рутинными инструментами для медиков, биологов, социологов, инженеров и представителей многих других профессий. Вот в нашем университете мы видим вот эту востребованность математики технологическими компаниями. Например, фонд «Институт Вега», созданный Московским университетом и ВТБ, организовал углубленное обучение по финансовой математике. Также совместно с Яндексом в этом году начнется набор новых студентов на специальность теории и практика Data Science. Вот, мне кажется, что важно поддерживать атмосферу заинтересованности компаний, корпораций к развитию фундаментальной математики и науки в целом. Что вот это заслуживает поддержки государства. Об этом редко вспоминают, но именно математика помогает противостоять непростым вызовам времени. В годы Великой Отечественной войны академик, профессор МГУ Колмогоров разработал вот специальные таблицы для артиллерии, создав для этого уникальный статистический аппарат. Это вот внесло несомненный вклад в нашу победу. Другой пример – это биоинформатика. Она фактически родилась в стенах нашего университета. Математика, она заполнила вот пропасть между вот появляющимися гигантскими объемами данных и потребностями медиков и биологов в их анализе и систематизации, в результате чего произошла принципиальная трансформация биологии и медицины и смежных наук. Еще один пример – это специальный математический аппарат, который создавался на протяжении всех нескольких десятилетий для разработки и синтеза новых технологических материалов, молекул, новых лекарств. В основе этого аппарата лежат основные достижения аналитической геометрии, теории групп и математического анализа. Теперь новые кристаллы и полимеры сначала моделируют и тестируют, как говорят, инсилика на компьютере, а затем уже синтезируют их в лаборатории. Именно такой междисциплинарный сплав дает наиболее интересные, прорывные и перспективные научные идеи. В Московском университете Такая междисциплинарность выражается и в науке, и в образовании. Это и создание междисциплинарных школ, и новые треки подготовки в университетской гимназии, одной из лучших школ страны. Мне кажется, вот важным сохранить высокий уровень подготовки в области фундаментальных математических дисциплин для всех исследовательских направлений и дать широкие возможности междисциплинарного образования. Спасибо.
Ну, Фатима, трудно не согласиться с вами. Междисциплинарность важна была всегда и во все времена, но сегодня это особенно, да, особенно важно. Все мы это прекрасно понимаем. Открытия совершаются на стыке наук. А связующим звеном, как правило, и выступает математик. Виктор Антонович мне много об этом говорил. Он как сам как математик, безусловно, поддерживает и будет поддерживать это направление в МГУ. Не помню, Галилео Галилей, по-моему, сказал, что именно на языке математики Бог написал Вселенную. Поэтому математика пронизывает действительно все и вся, и я всячески буду поддерживать в меру своих сил вот это направление, о котором вы сейчас сказали. Поэтому и вам желаю всего самого доброго. Пожалуйста, давайте. Угу.
Так, можно я? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Шелепова Анастасия. Я учусь на первом курсе магистратуры в Новосибирском государственном университете. Я бы хотела поговорить о преподавании в школе студентами старших курсов и выпускниками классических университетов. Я считаю, что мне правда повезло со школьными учителями. Они помогли мне хорошо подготовиться к экзаменам, поступить в прекрасный университет. И вообще я считаю, что школьный этап – это очень важный этап в жизни каждого человека, потому что он помогает, вот как бы закладывает фундамент на дальнейший выбор профессии. Вот. Но некоторым людям не так повезло, потому что я неоднократно видела объявление о том, что в ту или иную школу требуется учитель математики. Но при этом студентам старших курсов, да и выпускникам мехматов классических университетов нельзя преподавать в школе без переподготовки по педагогике, хотя и уровень знаний предметной области достаточно высок. Я знаю, что многие студенты хотят и готовы работать учителем в школе, и нам бы хотелось, чтобы была возможность параллельно с основным обучением получать дополнительное образование, которое позволит преподавать в школе на старших курсах или сразу после окончания университета. Как вы считаете, возможно ли изменить данную ситуацию?
Ну, вот смотрите, Анастасия, у нас уже сегодня можно студентам четвертых, пятых курсов педагогических вузов работать в школе. А студентов уже с третьего курса можно преподавать, можно работать в школе, ведя внеклассную работу, кружки и так далее. Да, действительно, у министерства здесь есть своя позиция, которая заключается в том, что работать с детьми в школе, со школьниками, все-таки должны люди, имеющие специальную педагогическую подготовку. Но ведь у нас сейчас не запрещено, наоборот, разрешено в ходе получения основной специальности параллельно еще и осваивать педагогическую. Поэтому вот на сегодняшний день это нужно делать в таком режиме, и думаю, что в целом это обоснованно. Ну, понимаете, работать все-таки с детьми должны люди, имеющие специальную подготовку по работать именно в качестве учителя, преподавателя. Поэтому, вот, на мой взгляд, можно воспользоваться этой возможностью сегодня. Это не сложно на самом деле, но специальные знания для работы со школьниками все-таки нужны. Ну, всячески будем поддерживать это направление. И, на мой взгляд, здесь важно что? Важно создать условия. Хорошие условия для того, чтобы студент мог осваивать параллельно и педагогику. Вот по этому пути, наверное, сегодня следует пойти. В целом я согласен с позицией министерства.
Спасибо.
Ну, то, что молодые люди, студенты в старших классах проявляют интерес к работе в школе, это, конечно, очень здорово. Потому что люди, и молодые люди, увлеченные своим делом, конечно, могут и должны принести в школу этот интерес к своим предметам и передать этот интерес школьникам. Это, конечно, очень интересно и очень востребовано, и очень перспективно.
Спасибо вам большое, я согласна с вами.
Пожалуйста, вам спасибо. Давайте дальше пойдем.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Алексей Петухов. Я учусь на первом курсе магистратуры в Нижегородском государственном университете. И параллельно с этим работаю в крупной IT-компании. Смещать работу с учебой получилось не сразу. Летом, после второго курса бакалавриата, я прошел отбор на рабочую летнюю стажировку. Мне хотелось попробовать себя в реальных задачах, оценить свои знания и, конечно, заработать денег. После этой стажировки у меня возникла дилемма – продолжить работать или же продолжить учиться в университете. Я понимал, что времени совмещать эти два дела у меня не хватит. Тогда я выбрал университет. В 2021 году, после моего четвертого курса бакалавриата, ситуация повторяется. Я опять прохожу стажировку, но уже после ее окончания решаю остаться работать. И параллельно с этим продолжаю учиться в университете. Это решение связано с тем, что неожиданным образом изменились условия работы и обучения. Благодаря дистанционному формату у меня появилось больше свободного времени, и это позволяет мне совмещать эти два направления, пробовать себя в реальной рабочей атмосфере и продолжать заниматься научными исследованиями. Наука привлекает интересными задачами, а бизнес демонстрирует конкретность реальных задач. Работа в IT дает также реальную зарплату, а наука и обучение в университете, в магистратуре капитализирует мои знания и повышает мою привлекательность как специалиста. Но работа в бизнесе и обучение в магистратуре и занятия исследовательской деятельностью в университете – это работа. И оценка труда ученого сегодня отличается от оценки, которую дает бизнес. А с точки зрения вложенных знаний и средств получается примерно одно и то же, но оценка отличается. Оплата труда ученого должна быть конкурентной бизнесу. Наука привлекает не только красивыми задачами, но она могла бы дать мне возможность быть полноценным членом общества, то есть иметь возможность приобрести жилье, обеспечивать семью, путешествовать. Я думаю, что государство могло бы больше уделять внимание молодым ученым, молодым математикам в том числе. Сейчас, конечно, существует материальная поддержка со стороны государства, это гранты, стипендии, но если бы были предложены еще какие-то виды поддержки, например, на конкурсной основе, то эта поддержка была бы привлекательна, чтобы делать выбор в пользу науки. Ведь молодой ученый, он еще не наработал авторитет в научной среде, а потребности у него уже есть. Спасибо.
Вы знаете, доходы в бизнесе, они всегда и во всем мире, они выше, чем доходы тех, кто посвящает себя государственной службе, военной службе, искусству, науке. Но это везде так. И человек просто должен для себя выбрать, что ему хочется делать в жизни, где хочется добиваться успехов и где он может проявить себя наилучшим образом и реализовать себя, что чрезвычайно важно. Вот это вообще самое главное, на мой взгляд. Конечно, можно творчески работать, и нужно творчески работать и в бизнесе, это понятно, но все-таки каждый человек для себя должен сделать определенный выбор. Хотя вы абсолютно правы, человек, имеющий определенные склонности и добивающихся больших, хороших или даже выдающихся результатов в той или иной сфере деятельности, конечно, вправе и должен рассчитывать на то, что он будет жить достойно, обеспечивать свою семью. А государство, разумеется, должно оказывать этому поддержку всячески. Но вот мы и стараемся это делать. Система грантов для молодых ученых, допустим, она функционирует и работает достаточно успешно. Здесь я не буду сейчас все перечислять, но вы наверняка знаете об этом. Но попасть в эту систему нужно, конечно, проявляя свои творческие способности и добиваясь определенных результатов. И, конечно, я вот вспоминаю свою встречу в Сочи с вашими коллегами, участниками конгресса молодых ученых. Конечно, я с ними согласен, и мы будем стараться это делать. Люди, которые добиваются значимых успехов в своем творчестве научном, именно они должны в первую очередь поддерживать свое государство. Но, кроме всего прочего, существуют бытовые вещи, о которых мы никогда не должны забывать. Самые существенные из них – это, конечно, обеспечение жильем. Здесь разные возможности существуют. Значит, жилищные сертификаты – это льготная ипотека, служебное жилье. Вот по всем этим направлениям будем и дальше самым прямым образом работать и стараться создать эту систему, многовекторную систему поддержки молодых исследователей. Вот я думаю, что вы согласитесь со мной в этом, но, кроме всего прочего, вы сейчас упомянули о возможности работать на удаленке. Без всяких сомнений, очень важным является возможность создать такие условия для молодых людей, которые позволяли бы им заниматься не только наукой, но и одновременно работать в наших высокотехнологичных компаниях, где такие люди, как вы, безусловно, востребованы. Надо только выбрать соответствующую форму взаимодействия с практикой. Должен сказать, что и наши компании высокотехнологичные занимаются этим уже достаточно давно и предметно, и в целом не безуспешно. Они создают свои кафедры, они ведут своих будущих сотрудников. И здесь, конечно, нужно с ними тоже активнее поработать на предмет того, чтобы они создавали условия, которые позволяли бы им добиваться хороших результатов в своей практической деятельности, быть более конкурентоспособными и в стране, и на мировых рынках, и использовать знания таких молодых, перспективных, интересных людей, как вы. Вот над этим все вместе будем работать. Если у вас, исходя из вашей практики, о которой вы сейчас упомянули, есть какие-то идеи, как можно это дополнительно организовать, давайте нам свои предложения. Мы их, безусловно, учтем на выработке и принятии соответствующих решений на правительственном уровне.
Хорошо, спасибо. Спасибо.
Спасибо вам. Пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я студент второго курса бакалавриата ИТМО. Меня зовут Галибов Михаил Олегович. На данный момент русские математики являются одним из лучших специалистов в мире. Но чтобы поддерживать такой уровень, я считаю, что образование в университетах должно тоже следовать тенденциям и становиться более современным. Один из возможных вариантов улучшения образования, я считаю, что это переход к системе 2 плюс 2 плюс 2. Как по мне, 2 лет для получения фундаментальных знаний достаточно, чтобы человек узнал, что должен, и понял, чем он хочет заниматься в будущей жизни. Следующие 2 года, я считаю, что человек может потратить и хочет потратить на то, чем он будет заниматься в дальнейшем, и модульность 3-го и 4-го курса очень сильно поможет в данном. И на данный момент в ИТМО, например, я могу выбрать курс Android-разработки от JetBrains и, грубо говоря, уже потрогать промышленное программирование руками. Мне кажется, это очень полезно. Что же касается 5-го и 6-го года обучения, я и пара моих одногруппников уже определились с тем, что они хотят заниматься нейротехнологиями и биоинженерией. И я считаю, что обучение по смежному направлению, такому как биология и так далее, было бы крайне полезным. И вариативность не помешала бы. Следующий вариант возможного улучшения – это изменение так называемых образовательных пространств или же строительство коворкингов. Мне кажется, обучение в общении является одним из наиболее эффективных на данный момент. Так, в ИТМО уже сейчас есть 2 коворкинга, и мы с моими одногруппниками очень любим, допустим, перед экзаменами там собираться, и это очень ускоряет образовательный процесс. Ребята просто могут собраться и изучить курс или же какой-то факультатив, который им действительно нравится. Вот. Также не могу не сказать про огромный плюс коворкингов в ИТМО. Это то, что они работают 24 часа в сутки и без выходных. Это позволяет построить очень гибкий график для себя и не накладывать никакие ограничения на это. Также еще хочется сказать про ИТМО High Park кампус, который строится по программе кампуса мирового уровня. Мне кажется, строительство таких объектов очень сильно будет огромным прорывом в сфере информационных технологий в России. Но непосредственно в данном корпусе, в данном кампусе, я считаю, что также необходимо реализовывать модульность обучения, про которую я говорил в начале, и также строительство коворкингов и коворк-зон в данных местах тоже необходимо. Что вы скажете по поводу данных нововведений в образовании?
Ну, Михаил Олегович, мы как раз этим и занимаемся, это и поддерживаем. Вот эта система 2 плюс 2 плюс 2, когда молодой человек после 2 лет обучения имеет возможность как-то скорректировать свою будущую профессию, получение соответствующих знаний, а потом уже через 2 года в магистратуре выбрать для себя окончательную траекторию развития. Вот это порождает как раз то, о чем вы сказали, порождает более гибкую систему получения образования, более гибкое расписание и так далее. Но коворкинги, да, естественно, это среда, о которой вы сейчас сказали, над этим мы именно работаем, в том числе начиная программу строительства современных кампусов. Именно так они и должны быть устроены. И проживание, и получение образования, в том числе дополнительного, то же самое, та же самая среда и так далее. Что касается университета в целом, то вы знаете, что мы уже несколько лет назад пошли по пути выделения наиболее, поддержки всех, но выделения при этом наиболее перспективных, эффективно работающих высших учебных заведений. Создали 10, по-моему, федеральных университетов, исследовательские университеты. Вот сейчас приступили к программе поддержки 100 ведущих академических центров, которые на свои исследования получат по 100 миллионов рублей. Вот по всем этим направлениям будем активно двигаться, и я с вами полностью согласен, что этот процесс должен быть всегда в центре нашего внимания, и мы надеемся и на обратную связь со студенчеством, со студенческой братьей, с тем, чтобы почувствовать, что реально у нас работает, а что нуждается в каком-то совершенствовании и во внесении дополнительных изменений в те программы, которые мы сейчас реализуем. Но то, что вы подняли этот вопрос, и вы, по сути, поддержали то, что мы делаем, это меня очень радует. Вам успех.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Бобулев Владимир. Я приехал из Новосибирска в Москву и поступил на первый курс бакалавриата МГУ. Поступила сюда, потому что мне нравится фундаментальная наука, особенно область искусственного интеллекта. Но прежде чем поступить сюда, я проделал очень большую работу и искал информацию на сайтах, сравнивал вузы и выбирал специальность. И, конечно, хочу сказать, что мне было бы намного проще, если бы в школах проводили раннюю профориентацию, приходили бы в школы и рассказывали, насколько интересно заниматься большой наукой, насколько это перспективно и что вообще такой выбор возможен. Например, как это делается в МГУ с их математическими школами, университетскими кружками и школой юных. Конечно, олимпиады и школы помогают ребятам еще в школе понять, что такое работа ученого. Но, думаю, было бы здорово, если бы и школьники, которые еще не определились со своим жизненным путем, они пытались бы попрактиковаться в крупных технологических компаниях или научных институтах или ведущих вузах. Например, это можно сделать было как один из призов научных конкурсов или олимпиадах. Например, всероссийский конкурс «Большая перемена», который проходил в 2020 году, и я стал там победителем. Думаю, было бы отлично, если бы победители смогли бы реализовать себя, возможно, в этих стажировках. Также хотелось бы поблагодарить вас за поручение, которое вы дали о строительстве новых общежитий, в одном из которых я уже живу, и это очень комфортные условия, поэтому спасибо вам большое. Но я вижу из окна, что строительство второго немного затянулось и приостановилось, поэтому я бы хотел видеть 270-летию МГУ, что строительство уже закончилось, и туда заехали новые иногородние студенты. Спасибо большое.
Ну, вы подняли очень важный вопрос. Ранняя профориентация чрезвычайно важна для того, чтобы человек сориентировался в том деле, которому он хочет и готов посвятить всю свою жизнь, добился бы личного успеха, а за этим, как я многократно говорил, мы с вами все это понимаем, за личным успехом каждого, успех страны в целом. И, безусловно, это крайне важно, в том числе найти вот эти механизмы и способы этой ранней профориентации. В этом смысле, конечно, проведение олимпиад очень важно, и последующая поддержка победителей этих олимпиад, призеров олимпиад, для того, чтобы они видели, как устроен мир, как устроена высокотехнологичная сфера и где лучше себя применить. Или вот непосредственно в науке, в научных исследованиях, либо в практической деятельности. Как я уже сказал, наши компании достаточно эффективно сейчас работают, создают в ведущих вузах и свои кафедры, ведут своих будущих специалистов. И этим, безусловно, будем заниматься дальше и всячески будем поддерживать такие начинания со стороны российских высокотехнологичных компаний. Значит, и это и олимпиад касается. Вот первая, по-моему, у нас в 1935 году еще состоялась в Москве. Сейчас целая сеть таких олимпиад проводится регулярно, и наши школьники, студенты принимают участие в международных соревнованиях, причем очень успешно. В прошлом году вообще рекорд, по-моему, 31 медаль. Такого еще даже за всю успешную историю участия наших студентов и школьников в международных олимпиадах такого не было. Это, конечно, свидетельство того, что в и школе, и в вузе у нас проводится большая работа по подготовке специалистов. И яркое тому подтверждение, конечно, результаты этих олимпиад и наши успехи здесь. Но будем этим заниматься. Собственно говоря, вы подняли вопрос, который в центре нашего внимания и так находится. Будем работать по этому направлению дальше. Я вижу, Виктор Антонович согласен и головой кивает в поддержку того, что я сказал. Виктор Антонович, добавите что-нибудь.
Спасибо. Но это очень важная тема, ранняя профориентация. И, конечно, университеты должны больше делать, на мой взгляд. Вот, организуя школы юных, кружки, Ну и, конечно, компании должны студентов с первых курсов брать и работать. Такая профориентация очень нужна. Ну и олимпиады, Владимир Ильич. Мы проводим серию олимпиад. Олимпиадники учатся лучше, это более способные ребята. И вот вся серия, которую вы сказали, олимпиад, очень важна для нашей системы образования. Мне кажется, ее надо поддерживать. Ну а так, Владимир Ильич, я радуюсь успехам наших студентов, пришедших на первый курс. Сегодня у нас праздник, Татьянин день. Они ждут медовуху, которую ректор им будет подпевать.
Все хорошо в меру, только без медовухи не обойтись. Ну, а что, Виктор Анатольевич, а что по поводу вот этого кампуса, о котором сейчас было сказано?
Владимир Ильич, есть ваше поручение на попечительском совете, и Дмитрий Николаевич Чернышенко много занимается, но вопрос остается на месте. Конечно, фундамент построен, хотелось бы к юбилею 270-летию построить общежитие на 3000 мест. Вот ребята иногородние очень благодарили бы, это был бы праздник к нашему юбилею, завершить строительство общежития. Если хорошо, можно, давайте... большая просьба помочь.
Хорошо, ну мы созвонимся с вами тогда и посмотрим, что там практически нужно сделать для того, чтобы подтолкнуть это.
Спасибо.
Пожалуйста, давайте дальше.
Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Садович Антон, я студент первого курса бакалавриата МФТИ. Я как раз хочу рассказать о школьных олимпиадах и о проблемах, которые есть в олимпиадном сообществе. Я понял, что я люблю математику, когда мне было 3 года. Тогда калькулятор был моей любимой игрушкой. И, что неудивительно, школьные годы посвятил активному изучению математики и информатики. Участвовал в огромном количестве соревнований. Мне даже посчастливилось представлять нашу страну на Международной математической олимпиаде 2 года назад. Олимпиадное движение – это не только возможность поступить в хороший университет, но и шанс удовлетворить свое академическое любопытство, найти бесчисленные интересные знакомства и получить бесценный жизненный опыт. Но ничего из этого не было бы возможным без труда и самоотдачи огромного количества преподавателей. Я занимался безостановочно, начиная с 4 класса, и за это время побывал на более чем 35 учебных сборах, посетил более 500 занятий профильных кружков. Педагоги были профессорами, медалистами международных олимпиад, настоящими профессионалами своего дела. И все это я получил абсолютно бесплатно. Занятия организовала Москва, а мне лишь осталось впитывать знания, которые дарились такой охотой. Но, к сожалению, далеко не всем ребятам везет так, как мне. Во многих регионах система подготовки к олимпиадам развита сильно меньше, и школьники вынуждены прикладывать огромные усилия, чтобы оставаться конкурентоспособными. Поэтому неудивительна тенденция, которая появилась в олимпиадном движении в последние годы. Многие старшеклассники из регионов переезжают учиться в крупные города, в основном в Москву, или даже начинают учиться в московских школах дистанционно. Кроме вышеупомянутой причины, состоящей в превосходстве качества дополнительного образования в столице, у такого решения может быть еще одно, на мой взгляд, тоже важное. Премии призерам и победителям Всероссийской олимпиады школьников в Москве и Московской области в несколько раз превышают таковые практически во всех остальных городах. Это также приводит к тому, что умы, как и школьники, так и преподаватели, перетекают в Москву. В результате около половины всех дипломов Всероссийской олимпиады школьников выходит в сборной Москвы. А с отъездок самых талантливых школьников теряют мотивацию региональные педагоги, которые тоже хотят участвовать в олимпиадной гонке, но вынуждены терять своих лучших бойцов в битве с Москвой. Но, конечно, нельзя сказать, что в этой области не ведется активной работы. В частности, в образовательном центре «Сириус» проводятся профильные смены, в которых участвуют школьники со всей страны. Московские преподаватели проводят онлайн-занятия для всех желающих. Также у нас в МФТИ есть программа «Наставник будущих физтехов», которая поощряет студентов, которые преподают на сборах и в кружках в родных и необязательно регионах. Так, я сам 2 недели преподавал информатику красноярских школьников на сборах подготовки к региональному этапу. Но все эти усилия будут обладать несправедливой низкой отдачей, пока вопросом олимпиад не заинтересуются региональные власти. Так что можно сделать для развития регионов и поддержки олимпиадного движения? Мне кажется, что важным шагом было бы введение премий по всей стране. В конце концов, школьники из регионов заслужили их не меньше, чем московские. Также просто необходимы гранты для преподавателей дополнительного образования. И, конечно же, нужно продолжать развитие региональных специализированных школ и центров дополнительного образования. И, наконец, необходимо обратить внимание местных региональных властей на существующие проблемы. Без этого невозможно их решение. Спасибо.
Угу. Антон, важную тему затронули. Я сейчас только что об этом сам говорил. Конечно, подготовку специалистов именно по всей стране, не в двух-трех центрах огромной России, чрезвычайно важная задача. Вы упомянули про Сириус. Вы знаете, когда мне пришла вот эта идея создать Сириус, она прежде всего возникла на базе того, что в России, в Советском Союзе еще создана была целая система, я сегодня тоже уже об этом упоминал, система физико-математических школ. И вот эти школы физматы, они были очень хорошей базой для того, чтобы готовить специалистов для очень многих направлений в сфере естественных наук, но, конечно, они нуждались в такой поддержке. И одна из задач Сириуса как раз и заключается в том, чтобы создать такую сеть по всей стране, поддержать ее сегодня и преподавателей, и талантливых молодых людей. Вот сегодня уже Сириусом создано, по-моему, где-то свыше 80 площадок по регионам. И до 2024 года должно быть создано еще более 40. Вы правы, безусловно. Здесь важнейшая роль принадлежит региональным администрациям, региональным управленческим командам. Но должен сказать, что в целом мы видим заинтересованность наших коллег в регионах поддерживать такую работу. И будем всячески их стимулировать для этого. Но вы упомянули и о других возможностях, которые не было бы счастья, но несчастье помогло, пандемия подтолкнула, я имею в виду систему онлайн-обучения, переподготовки, в том числе преподавателей. По всем этим направлениям будем двигаться, включая и центры дополнительного образования, секции, и кружки и так далее. Так и будем работать. По сути дела, вы упомянули все направления, по которым нужно двигаться. Мы делаем это и будем продолжать это делать в дальнейшем. Но надеюсь, что и вас, то, с чем вы сейчас столкнулись в ВУЗе, вы студент первого курса, да?
Да, я студент первого курса.
Да. Вас это... Для вас это будет интересно, и желаю вам всяческих успехов.
Спасибо вам большое.
Вам всего доброго. Пожалуйста, Нерч. Кто еще?
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Максим Емелин. Я студент второго курса магистратуры Нижегородского государственного университета. И я бы хотел продолжить разговор об олимпиадах, но уже не о школьных, а о студенческих. Я и сам являюсь участником олимпиад. Я начал заниматься этим в школьное время, но и сейчас являюсь участником и призером множества олимпиад, таких как Международная студенческая олимпиада студентов по программированию ICM и CPC. Это и дипломы четвертьфинала, и полуфинала, и будущее участие в финале этого соревнования. Кроме того, являюсь победителем 6-й интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов по программированию. И хоть многие ученики, показавшие высокие результаты на школьных олимпиадах, уезжают учиться в московские вузы, я считаю, что мой вуз показывает высокий уровень подготовки. Для меня олимпиады – это интеллектуальный спорт. Они развивают логическое мышление, умение решать нестандартные задачи, что востребовано и в науке, и в бизнесе. Подобный опыт решения или задач олимпиадных является большим плюсом для студента, поскольку позволяет быстрее осваивать новый материал по смежным дисциплинам. Это и рост наших профессиональных навыков. Кроме классических форматов проведения соревнований, есть и другие виды. К примеру, такие как хакатоны. Я и сам участвовал в хакатоне «Теплоэнерго» в 2021 году. На таких соревнованиях обычно дают реальные компании реальные задачи. Это тоже развивает нас и позволяет увидеть задачи, которые возникают в бизнесе. Я знаю, что существуют премии президента для школьников, выступивших на международных олимпиадах по программированию. И также возможность учитывать достижения в олимпиадах при грантовой поддержке. Но для поддержки магистров грантовой таких возможностей нет. Хотелось бы это исправить.
Да. Ну вот мы к олимпиадам возвращались уже несколько раз. Хочу еще раз поздравить и вас, и всех, кто принимал участие и являются победителями олимпиад. Вышли там в финалы, добились значимых, интересных, заметных результатов. Вы упомянули и о таком способе реализовать себя как хакатоны при постановке конкретных задач конкретными компаниями. Конечно, это очень интересно, это связь напрямую связь с практикой, с жизнью. Это очень интересно. И, безусловно, я с вами полностью согласен, участие в олимпиадах это конечно, сродни спорту. Это соревнование, это очевидная вещь. Но чем же шахматы ведь спорт? Ну, это практически в этой же сфере, в этой же области. И это, конечно, тоже спорт. Участие в олимпиаде – это, значит, возможность проявить себя, посоревноваться со своими коллегами, проявить свои лучшие качества. Значит, что касается поддержки магистратуры, вот у нас на связи тоже Андрей Александрович Фурсенко, который является автором очень многих проектов в сфере, которую мы сегодня обсуждаем. Я бы хотел ему тоже слово предоставить. Андрей Александрович, что скажете на этот счет?
Спасибо, Владимир, за оценку. Значит, мне кажется, что, ну, во-первых, награда того, что ребята, которые побеждают в олимпиадах, они очень востребованы уже бизнесом. И они все наперечет, они все... И все знают, и они очень востребованы. Но мне кажется, что мы могли бы подумать вместе вот с Валерием Николаевичем, который тоже участвует в нашем мероприятии, подумать о том, каким образом награждать победителей олимпиад, потому что кроме того, что это действительно достижение, это еще и авторитет России, победа в международных олимпиадах. И то, что мы последние годы являемся... Ну, основными победителями, значит, наилучшие результаты показываем, это в том числе показывает и уровень подготовки, и уровень наших возможностей в этой очень важной сфере. Поэтому, если вы позволите, то мы вместе с министерством подготовим предложение о том, каким образом поощрять этих ребят.
Да. Валерий Николаевич, чего мы жадничаем-то?
Владимир Владимирович, обязательно сделаем. Я хотел бы сказать дополнительно, что если сегодня студент бакалавриата участвует в таких мероприятиях, у университета есть право, и многие университеты предоставляют особые преференции студентам, поступающим в магистратуру. Но что касается материальной поддержки, в том числе стипендии, мы проработаем и представим. Конечно, такая поддержка должна быть особая. Не будем жадничать, Владимир Владимирович.
Хорошо. Михаил Дмитриевич. Верните, пожалуйста, картину. Да. Михаил Дмитриевич, слышите нас, да? Да. Я вас не слышу. Можете вернуть картинку?
Слышу. Михаил Дмитриевич.
А, вот, отлично. Михаил Дмитриевич, ну вот, видите, не зря вы поставили этот вопрос. Будем надеяться на то, что он будет решен. Пожалуйста, спасибо. Еще кто-то. Прошу вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я Белозеров Глеб. Я Белозеров Глеб, студент 6 курса специалитета МГУ. Я бы хотел рассказать о том, какие важные практические результаты дает чистая математика. На примере нестандартного использования бильярдов. Бильярды в математике – это игра... Бильярды. Бильярды в математике – это игра ума, обещающая неожиданные результаты. Бильярдный шар движется просто. Угол падения равен углу отражения. Однако, если мы изменим форму границы стола, ну, предположим, что граница состоит из эллипсов и гипербол с общим фокусом, появится мир богатых внутренних симметрий. Не так давно на мехмате МГУ был открыт класс новых бильярдов – бильярды-книжки. Это когда несколько бильярдных столов склеиваются по ребрам-корешкам, а шар переходит с одного стола на другой. Оказывается, такой подход замечательно моделирует многие важные и актуальные системы из физики, механики и геометрии. Например, в космосе тяжелые волчки-гироскопы скачкообразно меняют свои устойчивые и неустойчивые режимы. Этот сложно объяснимый феномен носит имя нашего замечательного космонавта – эффект Джанибекова. Как мы неожиданно выяснили, такая эволюция сложных гироскопов полностью моделируется и прогнозируется именно при помощи бильярдов, изучение которых началось как чисто фундаментальная проблема. Этим мы занимаемся в школе «Математические методы анализа сложных систем». Мне кажется, что поддержка фундаментальной математики и механики, поддержка их постоянной взаимосвязи с другими науками и вообще государственная поддержка фундаментальных исследований, особенно в университетах, там, где много молодежи, стремящихся в науку, очень важна для развития нашей страны. Без фундаментальной математики невозможно эффективной цифровизации и развития технологий искусственного интеллекта. Спасибо.
Да. Глеб, а если просто увеличить размер лунки и их количество?
Нет, там немножко по-другому.
Это тоже
нас не интересует попадание в лунку, нас интересует структура траектории.
Понимаю. Вот, но вы, безусловно, правы. Без фундаментальной науки невозможно себе представить развитие прикладной. И, конечно, здесь без поддержки государства здесь уже точно обойтись абсолютно невозможно. Фундаментальная наука должна быть и будет, хочу вас заверить, предметом особого внимания со стороны государства. Я всех вас еще раз поздравляю с праздником, с Днем студенчества, с Татьяниным днем, и всем желаю всего самого доброго. Всего хорошего.
Спасибо.
Спасибо.